Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир «Радио Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Студия протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Мы продолжаем чтение писем Баламута. На очереди письмо 27-е. Это Клайв Льюис, английский писатель и апологет христианства. Книга «Притчи». И на очереди у нас письмо 27-е. Итак, мой дорогой Гнусик, мне кажется, от тебя сейчас мало проку. Конечно, использовать его любовь, чтобы отвлечь его мысли от врага – правильная тактика. Но, как видно, ты ее плохо осуществляешь, раз ты говоришь, что проблема рассеянности и духовной несобранности стала стержнем его молитвы. Это значит, что ты крупно проиграл. Когда рассеянность наполняет его мысли, побуди его сопротивляться ей простым усилием воли и продолжать обычную молитву, как ни в чем не бывало. Если же он осознает свою рассеянность как подлинную проблему, обратится с ней к врагу и сделает ее главной темой своих молитв и борьбы, тогда ты не приобрел, а потерял. Все, даже грех может приблизить человека к врагу и отдалить от нас. Но есть еще одна многообещающая возможность. Теперь, когда он влюблен, у него появилась мысль о земном счастье, и потому усилился пыл его просительных молитв о нынешней войне. Сейчас настало время создать в его душе проблемы по поводу таких молитв. Ложную духовность всегда следует поддерживать. Исходя из вполне благочестивого взгляда, что истинная молитва, хвала и единение с Богом, людей можно довести и до прямого непослушания врагу, ясно указавшему им молить о хлебе насущном и оставлении грехов. Ты, конечно, должен скрыть от него, что молитва о хлебе насущном, толкуемая духовно, остается столь же прозаически просительной, как и при чисто материальном толковании всех слов.
Здесь вот опять тема ложной духовности, которая здесь раскрывается уже через личные отношения человека с Богом, то есть там тоже может быть ложная духовность. Вот в прошлый раз мы говорили про ложную духовность в отношении между людьми. Вот. Ведь в чем дело, когда мы друг с другом живем, в семейной жизни, мы так или иначе друг от друга чего-то ожидаем, друг от друга зависим. В отношении с Богом другая ситуация, Бог от нас не зависит, только мы зависим от Него. И еще есть еще одна проблема, что Господь нам открывается, но часто это происходит в виде тайны, в виде некоторых тайн, и это открытие Бога нам, оно связано с таким путем, который... связан с тем, что человеку необходимо полностью обратиться к Богу. И при этом это не забыть всю свою жизнь, в которой человек так или иначе живет. Как вот это сделать, такое вот иногда противоречие, что называется, внутри человека. С одной стороны, мы призываемся, там, «Сыне, отдай сердце свое», или «Хочешь быть совершенным, оставь все и следуй за мной». Вот. При этом есть слова «кто не печется о своих домашних» в Новом Завете, тот хуже неверного. Или «пусть мертвые хоронят своих мертвецов», когда человек попросил похоронить отца, «а ты иди следуй, а ты следуй за мной» и так далее. Да, кажется, что несовместимые вещи, а на самом деле действительно происходит такая проблема, что человек, когда открывается в Христе, в Боге, в духовной, религиозной жизни, у него ощущение, что ничего лучшего в это время, что до этого ничего не было у него. Что это что-то совершенно новое и настолько удивительное, настолько прекрасное, настолько оно поражает сознание, воображение у многих вот неофитов, что они действительно в прямом смысле разрывают отношения со своими близкими, про них забывают и так далее. А потом у них это проходит. Потом у них это проходит, и они вдруг думают, а было это или нет. И вот ложная духовность, она вот с этим связана, то есть, что мы выстраиваем и с Богом отношения неправильные, мы не учимся у Него, Его словам.
Ну, тут еще ведь речь идет у Льюиса о проблеме нечестности не только с собой, но и конкретно с Богом. Да? Вот он говорит о том, что вот этот подопечный Гнусика, он честно говорит Богу, что рассеянность на молитве – это его проблема. Он молится о том, чтобы Господь помог ему это преодолеть. А человек, который не признает это как свою проблему, он пытается преодолеть это усилием воли, да, как, ну, чаще всего так люди, собственно, и стараются делать, да?
Вот так часто бывает, когда человек начинает вообще только первый опыт молитвы, это у всех, и все сталкиваются с тем, что они не могут молиться. Действительно, мысли уходят, рассеянность, при этом они же, у них же получалось молиться иногда, когда вот только-только начиналось, они чувствовали, как сердце горело, как у них пела душа, как все мысли, все помышления, все сердце, все существо стремилось к Богу, и вдруг рассеянность. И люди с этим сталкиваются как с чем-то таким страшным, с чем-то таким вот, ну, как будто вообще все кончилось. И приходят, а как быть? Ну, обычно я им говорю, да как, так и быть дальше. Это обычное нормальное состояние рассеянности. Вот. Это не значит, что его нужно спокойно принять и что оно нормальное. Вот. Но горе из этого строить не надо, не нужно этого делать. Иногда, потому что если человек начнет из этого строить горе и начнет внутри, вот как вы сказали, своей волей пытаться что-то сделать часто, именно внутри искать силы, чтобы собраться, сконцентрироваться, и он будет думать, что вот он достиг какой-то благодатной жизни, а на самом деле он просто себя в чем-то убедил. И впал в какое-то параллельное состояние, чем то состояние, которое должно быть в духовной жизни. Вот. Ну, понятно, что это состояние прелести, что человек впадает в какую-то экзальтацию, и эта экзальтация может длиться довольно-таки долго у человека. И часто, к сожалению, у этой экзальтации могут быть последствия очень страшные, потому что человек может и психически заболеть, и духовно заболеть, и психически, и даже телесно он может заболеть. Почему и требуется вот учиться прежде всего рассуждению, научиться сначала рассудить. Вот что здесь мы видим, что он правильно рассудил. Он сказал, у меня проблема с рассеянностью, там с чем еще, с невнимательностью, да? Несобранность, рассеянность, невнимательность. Вот. Он понял, что это его проблема. И он понял, что он сам с ней не справится. Поэтому он стал обращаться к Богу в молитвах, чтобы Господь открыл ему, как с этим быть, что с этим делать. Потому что если человек захочет сразу это решить, у него все равно не получится. Здесь очень интересные слова, что есть такой благочестивый взгляд, что истинная молитва, хвала, единение с Богом. И вот с помощью этого взгляда людей можно довести до прямого непослушания Богу, ну, врагу, как здесь написано. Действительно, вот человек может взять себе за основу какую-нибудь такую, как ему кажется, истину, начать вот ей жить, начать о ней думать, вот начать в нее верить и начать о ней очень много рассуждать и мыслить, вот, но при этом он не достигает ее, потому что некоторые вещи проживаются годами, и единение с Богом — это не разовое дело, а здесь же получается, что это разовое, вот ты раз и соединился с Богом, а Господу надо, чтобы у тебя было единение не только с Ним, вот это очень важный момент, но и с теми людьми, кто рядом с тобой, потому что здесь не может быть такого однонаправленного действия, я вот с этого начал, что духовность, связанная с Богом, с одной стороны, нам Господь дает вот такие цели высокие, что мы должны единиться и найти единение с Ним, но с другой стороны, мы должны найти единение и с теми близкими, особенно с теми, кто нам кажется неприятным даже, и с нашими врагами. Должны научиться их благословлять, прощать и любить. Вот. И отсюда получается, что если человек внутри себя ставит только вот эту одну задачу, достичь любви и единения с Богом, он, естественно, начинает забывать про всех остальных.
А Бог... Или забывать, или считать их какой-то помехой, да? Помните этот знаменитый черный юмор, анекдот про то, как подвижник, или даже это из Потерика, как подвижник где-то в пещере молится, а к нему и уже там достиг каких-то высот молитвенного единения с Богом, и тут какой-то, значит, путник к нему скребется в пещеру, попавший под дождь, обессиленный от голода, и из-за того, что тот ему помешал, он берет камень и проламливает ему голову, потому что он помешал ему молиться.
Да, такие бывают. Вот это есть прелесть. Да, потому что мы вот здесь и заключается ложная духовность, когда человек только что-то одно выбирает. Либо наоборот, человек забывает вот это обращение к Богу, забывает молитву и начинает уповать только на свои силы, на новые технологии, на прогресс, на там, социальные проекты, там, на добровольческое движение, там, еще на что-то такое. Вот, он весь в работе, весь кипит, весь этим живет, а про Бога совсем забыл. При этом считает себя православным, верующим, там, работает, может, даже где-нибудь в епархии, кто знает. Вот, потому что одно без другого, все, сразу происходит ложная духовность. Человек начинает идти против Бога, если что-то одно из этих забудет. Почему и важно стремиться к единению с Богом, участвовать в литургии, причащаться святых Христовых тайн. А с другой стороны, очень важно вот с теми близкими людьми, которых тебе Господь послал, надо начать с семьи. Вот когда люди ко мне приходят, я уж на простом примере объясню. Когда люди ко мне приходят, вот они находят веру, обретают. Вдруг раз с ними что-то случилось, и человек заинтересовался христианством. Вот приходит на беседы, начинает ходить там на исповедь. И я ему сразу говорю, вы не должны резко менять своего образа жизни. Вы не должны начинать сразу поститься. Если вы захотите поститься, только если жена вместе с вами когда-нибудь захочет. Вообще нужно, мне кажется, даже издать указ такой, что если человек пришел к вере, поверил, то ему нужно запретить поститься, запретить там длительные молитвенные правила, чтобы близкие не шарахались от него. Но наоборот, нужно человеку подчеркнуть, показать, что вот он начал быть христианином, он может прийти в храм помолиться, причаститься, обратиться к Богу. Вот. С другой стороны, его вот эта вот благодать, которая ему дается в таинствах, он прежде всего должен ее реализовать в том, чтобы близким его, которые еще не пришли к вере, стало с ним легче. Вот если близким становится с тобой легче, если они просто вдруг думают, что-то с ним случилось, там не выносил мусор, стал выносить, например, там не мыл там, пол, там, не мыл посуду, вот, или еще что-то делал, и вдруг это стал делать. Причем это не разово, а должны привыкнуть близкие к этому, как к чему-то хорошему. К хорошему люди быстро привыкают. Вот за месяц еженедельного выноса мусора, например, вот, или еще чего-то, близкие привыкают, они начинают думать, а что с ним происходит. Рано или сначала они могут не заметить, а потом все равно заметят, увидят. Причем это нужно делать так, чтобы не заметили. Потому что когда они вдруг начнут потом анализировать и увидят еще много других таких мелочей, которые человек себе изменил или изменил свое отношение к семье, к близким, и вдруг они это начинают анализировать и замечают, потом спрашивают, а что с тобой случилось? Вот. А просто человек к вере пришел. Вот если это произойдет, вот оно и есть подлинная такая духовность. Человек нашел какое-то первоначальное единство с Богом и нашел первоначальное какое-то такое вот радостное изменение в семье. Ну, дальше уже потом можно тоже как-то идти. Вот. Но вот без этих двух вещей человек не сможет нормально быть в церкви, быть достойным христианином. А у нас происходит наоборот. Человек приходит в храм, вот что-то по зову сердца, только зашел одной ногой, и сразу на него вот надевает вот этот вот такой короб, такую вот одежду, и он там должен эти вот вещи все соблюдать, и приходит домой, и вдруг начинает по вечерам там 20 минут куда-то уходить, там прятаться, молиться. Вот, или начинает там жену заставлять, чтобы она ему варила, или наоборот, жена начинает варить постное.
Для всех.
Для всех, да. Вот. Но даже если только для себя, то это тоже получается какое-то разделение в семье. И получается вот это разделение в семье, и происходит такая проблема. Вот, здесь могут сказать, что я там, это каноны различные. На самом деле в древней церкви все это было включено вообще в путь человека в церковь. То есть оглашение длилось 3 года. И за эти 3 года человек ходил, верил, читал Евангелие, слушал, общался с другими братьями и сестрами, был оглашаемым. Он никак не менял свою жизнь. Вот. А потом уже, когда вот эти 3 года, у некоторых людей и 7 лет было, и 10 лет, и 15 у блаженного Августина, насколько я помню, было лет, человек вот метался, искал себя. Вот. То есть пока человек, да, даже крещению допускали только в том случае, если человек реально изменил свою жизнь в отношении к близких. Там, если был, тогда был рабовладельческий строй в древности, и могли даже у хозяина спросить, если он был достойным человеком, как изменился раб, можно его крестить или нет. Такое даже было. Спрашивали у мужей и у жен, как изменился человек реально или нет, чтобы его можно крестить или нет. То есть прежде всего вот эта вот составляющая отношений с другими людьми. То есть человек, видите, идет, хочет идти к Богу, хочет креститься, хочет воцерковляться, причащаться, а ему спрашивают, а как ты со своими близкими общаешься? Как ты с ними живешь? Все ли у тебя нормально? Потому что если только одно выбрать, а там он просто возьмет, отсечет, и он, и это будет ложная духовность, потому что он противится воле Творца. Вот, к сожалению, мы все, кто вот воцерковлялся без научений, много таких ошибок наделали, потому что и время такое сложное. Но вот сегодня нужно на это обращать внимание, когда человек приходит в церковь, прежде всего обращать внимание на то, как он общается со своими близкими, друзьями, что вот эта составляющая честности по отношению к своим близким, без нее невозможно молитва к Богу. Но все это в Евангелии есть, если внимательно читать. Только мы обычно вот что-то одному уделяем, начинаем истово молиться, истово поститься, но забываем про отношения с близкими, что точно так же и здесь надо истово себя поступать и помогать ближним, чтобы им было с нами легче. Бывают, конечно, такие случаи, если человек жил совсем такой жизнью, такой разрушительной, если он был, например, там, когда у него какая-нибудь была страсть. И тогда, когда он приходит к Богу, он это отрезает, эту страсть. Тогда близкие вздыхают, думают, вот наконец-то он пришел и радуется. Вот, но чаще всего все-таки приходят люди к Богу, которые вот живут обычной такой светской семейной жизнью, ходят на работу, учатся где-то, дети у них есть. И вдруг они приходят к вере, и особенно если это происходит истово, дети и близкие часто страдают.
А вот еще вот эта фраза, мне кажется, требует некоторой расшифровки. Вот он пишет, Баламут, все, даже грех может приблизить человека к врагу и отдалить от нас.
Да, то есть грех какой-то может человека приблизить даже к Богу, если человек вот осознает, что это грех, и начинает с ним бороться. Но есть еще грехи духовные и есть грехи плотские. И, как пишет Игнатий Брянчанинов, по-моему, книга о смерти у него есть. Вот. Он там пишет, что Господь попускает какой-то страсти, чтобы она у нас была, потому что сразу со всеми страстями не справиться, только ради того, чтобы не было самой главной страсти, духовной гордыни. И вот если какая-то страстишка у человека появляется, и он смиряется, пытается с ней бороться, но у него не получается, он снова и снова падает, но смиряется и пытается снова бороться, но у него вот нет духовной гордыни из-за этого, то он может приближаться к Богу и приближается, потому что он же борется со своей страстью. Поэтому даже грех в этом смысле может человека приблизить к Богу, если человек пытается с ним бороться. Отдаляет полностью от Бога только тот грех, когда человек говорит себе, это не мой грех, то есть этот грех мне позволителен, потому что я такой вот хороший или такой вот духовный. В чем Господь и упрекал фарисеев? То есть они были тщеславны, они были они были сребролюбивы, там прямо написано, что они были сребролюбивы, вот, но при этом они считали, что они все равно праведные, им можно такими быть сребролюбивыми и тщеславными. Он их за это очень сильно обличал.
А вот тут еще интересный абзац, который тоже требует расшифровки по поводу молитв о войне. Насколько я поняла, если я поняла правильно, тут речь идет о том, что подопечный Гнусика стал молиться о победе, видимо, своей страны в этой войне. Вот я так это поняла, да? А речь идет о том, что враг, то есть Христос, сказал совершенно ясно, о чем нужно людям молиться. Молиться нужно о хлебе насущном и оставлении грехов, а отнюдь не о таких вещах, как земные победы того или иного государства. И что в данном случае, вот если развивать в человеке вот эту ложную духовность, и он будет вместо того, чтобы молиться об оставлении своих грехов, молиться вот о таких чисто земных вещах, как, допустим, победа одного государства над другим в войне, то это уведет его далеко в сторону от Христа.
Ну да, или, например, молиться о победе нашей сборной. Прямо от этого сильно так страдать и вообще что считать, что все, мир закончился, что наша сборная проиграла там все. Вот понятно, что как бы, здесь молитвы нужны человеку прежде всего о том, как он живет, о его ближайшем круге, о том, что мы друг с другом связаны, вот те близкие люди, которые есть. И вот хлеб насущный, который связан с тем, чтобы мы друг другу помогали. То есть что такое хлеб насущный? Это, и с одной стороны, и та радость жизни, которую нам дает Господь в единении с Ним, там, в таинствах и так далее. Но с другой стороны, это конкретный тоже хлеб, который мы едим. И в чем суть еще? Что мы этим хлебом можем с кем-то поделиться. Вот это главное в молитве «Отче наш», что мы хлеб нам, наш насущный дай нам на сей день, чтобы мы могли его преломить и поделиться. Собственно говоря, суть литургии же в этом. Мы берем хлеб, преломляем его и друг с другом делимся.
Но тем не менее, во время любой войны в любой церкви существует прошение о победе. Конечно. И о своем, да. О победе именно своего воинства, своей, да, армии.
Да, ну вообще-то есть прошение о мире во всем мире. Вот. Во время войны вот, нет прошения о победе в армии. То есть в церкви нет таких богослужений.
Насколько я помню, и во время войны 12-го года уже существовали подобные молитвы в церкви, специально составленные вот именно о конкретно не о мире вообще, а о победе над врагом.
Я говорю немножко про другое. Вот в самих богослужебных чинах, если мы возьмем чинопоследование литургии, утренний, вечерний, молебнов каких-то, которые есть, там, собственно говоря, нет таких молитв о том, чтобы одно войско победило другое войско. Даже вот у нас вот сейчас была проблема в Чечне не так давно. Мы молились о том, чтобы укротилась ярость сердец. Я не помню точные слова сейчас. Вот. В Сирии мы молимся о мире. На Украине мы тоже молимся о мире, чтобы был мир. То есть церковь, прежде всего, молится о мире. Вот. Могут быть, наверное, составлены какие-то особые молитвы по каким-то особым случаям, что церковь читает их, но они не входят в стандартные богослужебные чины. Вот, они именно связаны с тем, что вот конкретная ситуация, церковь составляет на эту ситуацию молитву, и священник уже ее дополняет во время там, молебнов или там, даже на литургии. Но все это так или иначе каким-то смыслом выходит из традиции все-таки. Здесь нужно все-таки подумать, насколько молитва о победе наших войн, насколько она наших войск, насколько она церковная. Мы молимся прежде всего, чтобы сердца врагов пришли к миру. Вот прежде всего мы об этом молимся. Да, и чтобы не ожесточились наши сердца. Церковь наставляет воинов, чтобы на войне воевали без ненависти, хотя это очень сложно. Вот в той же войне, которую вспоминали 12-го года, священники вразумляли воинов, чтобы они не мародерствовали, за что французы были очень благодарны именно священникам, потому что не было, фактически не было мародерства со стороны русской армии. Конечно, это, наверное, все невозможно было пресечь, но то, как мародерствовали французы у нас, и в ответ на это наши войска не мародерствовали, вот на это церковь, прежде всего, влияет, на нравственное состояние воинов. Вот. И молится не о том, чтобы наши войска победили другие войска, а в том, чтобы мир поскорее наступил. Наверное, вот здесь вот это важный акцент.
Ну что ж, на сегодня мы закончим, потому что тут еще довольно много мыслей развивается в этом письме, 28-м. Мы его закончим с вами в следующий раз. Я благодарю за сегодняшнюю беседу протоиерея Александра Сандарева, настоятеля храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководителя молодежного отдела Екатеринбургской епархии. До следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.